Налоговый акцент.
13.06 на часах. Добрый день, друзья. У микрофона Андрей Денисенко. Это программа «Налоговый акцент». Помогает мне ее вести, как всегда, Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Наталья, приветствую.
Приветствуем всех. Добрый день, слушатели.
И в гостях у нас сегодня Вера Круч, налоговый эксперт. Вера Сергеевна, здравствуйте.
Добрый день. Приветствую всех слушателей тоже.
Вот, пока эфир не начался, мы коротко обсудили ситуацию с некоммерческим пенсионным фондом «Стратегия», причем в каком ключе мы вот с Натальей буквально программу назад обсуждали, что такое взаимозависимые лица и чем это чревато. И вот, собственно...
Вот результат.
Да, да. Вчера все могли убедиться воочию, чем это чревато, если ваш бизнес построен на взаимоотношениях с взаимозависимыми лицами. Отозвали лицензию НПФ «Стратегия». Но сегодня мы поговорим... ничуть не о менее интересной теме, называется «Фирмы однодневки». А что это такое, с чем его едят, и зачем и кто это ест, и чем чревато? С чего начнем? С определений?
Ну, может быть, Вера Сергеевна нам поведает о том, вообще, с чем сталкиваются налогоплательщики, когда слышат это понятие, что вы работаете с фирмой однодневкой.
Значит, ситуация складывается следующим образом. В настоящее время. Наш налогоплательщик является добросовестным хозяйствующим субъектом, заключает, например, какой-либо договор по поставке товаров либо по услугам, соответственно, покупает товары, либо приобретает эти услуги, либо работы, платит денежные средства, перечисляет, причем их, как правило, даже через банк, проверяет действующий, недействующий контрагент на той стороне, соответственно, смотрит по документам. Все документы есть, устав, ИНН, ВИГРЫЛ включен. Сделка прошла, прошло 2 года. Через 2 года налоговые органы, к примеру, выходят на выездную налоговую проверку, а сейчас это оперативнее, в рамках камеральных проверок можно выявить. И налоговые органы говорят о том, что, уважаемый налогоплательщик, а у вас контрагент является фирмой однодневкой.
И как быть тогда, да?
На что налогоплательщик задает вопрос, а я тут при чем?
А я тут при чем? Да, закономерный вопрос со стороны налогоплательщика. Ситуация, опять же, осложняется тем, что у нас нет в законодательстве понятия фирмы однодневки либо проблемного контрагента. То есть то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, это субъективное понимание должностных лиц, принимающих решения по налоговым проверкам, и субъективное понимание судей, которые, соответственно, принимают решения по этим делам. То есть это, грубо говоря, практика. Нет, у нас есть, конечно, постановление Высшего арбитражного суда, но это ведь тоже не закон. Постановление 2006 года, да, там о практике применения положения по необоснованной налоговой выгоде, но это, опять же, не закон. И как раз налогоплательщики-то и говорят, собственно говоря, из-за чего проблема. То есть поскольку в законе у нас не определено, что такое фирма однодневка, поскольку мы не знаем, что нам делать для того, чтобы проверить нашего контрагента, чтобы через 2 года он мне показался фирмой однодневкой. Мы вот сейчас и выполняем определенный алгоритм действий, который мы сейчас понимаем, как это нужно сделать. Вот. И вот этот алгоритм действий со стороны налогоплательщика и налоговых органов, он не в рамках одной плоскости. То есть налоговые органы там относятся к этому алгоритму действий в одной плоскости, соответственно, налогоплательщики в другой. И опять же, на помощь суды тоже не идут, ни суды, ни налоговые органы, то есть они не формулируют однозначно все-таки, что же мы будем понимать под фирмой однодневкой. И то есть это вот все, грубо говоря, идет проблема, есть вот сформировано там это вот сейчас вот так вот по практике, там через год будет там по-другому, 3 года назад было по-третьему. То есть это все субъективно, это сейчас так, завтра по-другому. Вот ситуация в чем. Это сложность. Значит, ну, соответственно, так понимаю, критерии, наверное, нужно, да, некоторые там определить, что мы будем понимать под фирмами и однодневками, что на сегодняшний день понимается, точнее.
Можно тогда сразу вопрос? Если это законодательно никак, понятие не закреплено, а у нас все-таки получается взаимоотношения налогового органа и налогоплательщика в рамках налогового права, да, то есть налогового кодекса и
дополнительных. Здесь мы вдруг на какой-то уровень понятия, интуиции,
да,
выходим,
да, да,
фактически.
Какой-то, да, внутренний документ налогового органа, по которому определили эти критерии, там более 100, по-моему, да, этих критерий. Ну, как тогда быть-то вообще?
Я понимаю, что у нас в судебной практике есть, как это точно называется, когда судья в силу своих убеждений принимает то или иное решение.
Так и написано, да.
То есть,
по внутренним убеждениям.
Да, по внутренним убеждениям. То есть если он не может четко аргументировать и сослаться на тот или иной закон, да, то получается здесь мы к такому же приходим к такой же схеме. Да.
Значит, какого-либо единого документа у налоговых органов нету, тоже, там, скажем, нормативного, да, чтобы довести до сведения налогоплательщиков по критериям фирмы «Доневок». Да, это выработано практикой, поэтому многие налогоплательщики на сегодняшний день и говорят, давайте налоговые органы, вы сначала закрепите в законе требования, а мы их будем соблюдать. То есть, к примеру.
И чтобы логично.
Да.
А не в качестве рекомендации.
Абсолютно. Но скажу вам, для того, чтобы принять соответствующие изменения в налоговый кодекс, это очень сложный процесс. Тут очень много объективных и субъективных факторов. Почему это не делается?
Да ничего у нас Конституцию изменений, понимаешь, это налоговый кодекс.
Там одна обязанность платить
мелочь.
Налоги, Андрей, и все. Неважно как и сколько.
Нет, кстати, пытаются, есть ведь законопроекты, вот у нас, например, пытаются внести изменения в часть первую, в частности, статья 21.1, там уже достаточно долго лежит там в Госдуме, обсуждается. То есть хотят там внести такое понятие злоупотребления правом. Но вот на мой взгляд личный, как специалиста в вопросах налогового права, если вот в такой редакции будут внесены изменения, тогда у нас очень много действий будет подпадать под понятие необоснованной налоговой выгоды и злоупотребления правом и так далее. То есть это вообще не вариант.
Ну, злоупотребление правом, мне кажется, такая оценочная характеристика, да, которую да. Применять ее повсеместно как эталон к каждому налогоплательщику вообще нереально.
Конечно, конечно, это все сложно, поэтому законодатель и очень аккуратно подходит к этому. То есть как только введешь критерии, надо же ведь, грубо говоря, налоговые органы будут проверять, и уже совершенно будет совершенно другой подход. Поэтому это все обсуждается. Общественность тоже, кстати, сейчас может подключиться к этому вопросу. То есть есть у нас профессиональное объединение налогоплательщиков, они, пожалуйста, экспертное мнение там направляются, все на круглых столах дискутируется. Но, в общем, нелегко. Нелегко.
Ну, безусловно. Но давайте все-таки попытаемся разобраться, что на уровне там интуиции.
Что на уровне практики.
Что на уровне интуиции и практики у нас налоговые органы могут посчитать фирмой «Одневкой», потому что может ведь гипотетически возникнуть ситуация, да, вот у вас юрлицо, у меня юрлицо, я его вот только зарегистрировал, провел одну сделку, а потом по каким-то причинам решил, да, ну и вот этот бизнес, что-то вот по результатам одной сделки уже понятно, что как-то не очень предприниматель из меня получился. Ну и все, и забросил я это юрлицо. С точки зрения, наверное, налоговых, я могу считаться фирмой «Одневкой». Но при этом, в общем, не было никаких злых умыслов на совершение права каких-то нарушений, да, там, на выведение каких-то астрономических сумм денег и так далее, и так далее.
К сожалению, да, вы как контрагент, Андрей, не будете являться благонадежным, и вашим контрагентом будет не стопровать. Поэтому налогоплательщики, подумайте, будете работать вы с Андреем или нет. Да?
С гипотетическим.
Да, при установленных фактических обстоятельствах дела. Значит, что касается, опять же, критериев. Критерии... Но опять, понимание налоговых органов и налогоплательщиков по критериям, и еще у нас есть суды, то есть те, которые рассматривают эти споры, оно немножко различается. Я сейчас не буду называть количество критериев, которые конкретной структурой обозначаются, вот, и я сейчас сформулирую критерии, грубо говоря, которые сформулированы, опять же, извиняюсь за тавтологию, всеми и налогоплательщиками, и налоговыми органами, и судами. Значит, это первое. Отсутствие трудовых ресурсов, отсутствие активов у контрагента, ну, соответственно, у конкретного хозяйствующего субъекта, отсутствие имущества какого-либо.
То есть нет ни офиса, нет имущества на балансе, нет сотрудников.
Да. Следующий критерий – это бухгалтерская отчетность дается либо с нулевыми показателями, но сейчас это редко. В связи с тем, что у нас электронное декларирование с 2015 года, это отдельная тема для разговора. Следующее, либо, например, бухгалтерская и налоговая отчетность сдается, там большие обороты показаны по счету, доходы и расходы приближены минимальной суммы налогов к уплате. То есть это у нас в бухгалтерской отчетности. Либо, опять же, что на сегодняшний день уже редко, но тем не менее встречается по прошлым периодам, то есть налоговые органы из них проверка еще прошлые периоды захватывают, это не сдача вообще отчетности, но при этом типа деятельность была у конкретного налогоплательщика. Это вот что касается отчетности. Дальше. В средствах массовой информации про этого налогоплательщика ничего нет. То есть есть просто, что, допустим, это хозяйствующий субъект зарегистрирован, но там в интернет-ресурса у него нет, то есть сайты, да, соответствующего. В газетах объявления он никакие не подавал, там, об оказываемых услугах, поставляемых товарах, работах. И, как правило, директор нашего контрагента, он тоже очень абстрактными формулировками поясняет, как у них происходило знакомство с этим контрагентом и взаимодействие. То есть на что налоговые органы часто указывают, что вы-то, собственно говоря, тоже там не можете пояснить, как вы там работали, почему вы там именно с этим контрагентом работали.
Как вы его нашли, если он рекламу нигде не давал, да?
Но он же, с другой стороны, вот вопрос тогда, он же не обязан лично встречаться с директорами.
Ну да.
Зачем? Если есть целый отдел, который работает...
В конце концов, от уровня бизнеса зависит.
Конечно.
Там бывают такие директора,
представляете, которые... Представляете, да, с каждым ездить навстречу, ну... Это достаточно. Экономически невыгодно.
Совершенно, совершенно. И достаточно часто распространенная ситуация, когда, допустим, налоговый орган выясняет все эти обстоятельства, и там директор тогда нужно пояснять, потому что я лично не работаю. У меня, к примеру, есть там отдел, который занимается этим. Вот у этого человека такие должностные инструкции. То есть налоговые органы поэтому допрашивают соответствующих людей, и они уже дают соответствующие показания, что там они работали, кто приходил. Иванов, Петров, Сидоров, опять же, эти фамилии здесь склоняются, да? Черненький, беленький, высокого роста там. То есть сейчас увидеть и опознать, так сказать, смогу. Взаимодействовали, то есть это реальный человек. То есть инспекция по... наводки директора уйдет к тому человеку, кто якобы работал с этим директором, если он был. Это, да, это очень...
Потрясающе. Просто дознание.
Следствие. Орды.
Ну, налоговые органы вынуждены проводить такую работу, потому что, опять же, так сформировалась практика. То есть это очень такая сложная, комплексная, субъективная, и ну вот это вот такой вот пласт работы есть в налоговых органах. Вынуждены это делать. Следующий признак, то, о чем, соответственно, будет, что будет свидетельствовать о том, что это, возможно, проблемный контрагент, минимальный уставный капитал. То есть на сегодняшний день на это внимание обращается.
Ну, мне кажется, он ведь у всех минимальный. Ну, по крайней мере...
В большинстве.
Так называемые стартапы, но никто же там... не продает квартиру, чтобы уставный капитал себе сделать несколько миллионов.
Да, согласна. И сразу же здесь хочу пояснить, это, наверное, надо было с самого начала сказать, что когда мы вообще говорим о такой категории дел, как фирмы-однодневки, мы должны понимать о том, что это всегда совокупность обстоятельств. То есть нельзя сделать вывод о том, что у налогоплательщика контрагент фирма-однодневка только на каком-то одном доказательстве. Это всегда, ну, как минимум, на сегодняшний день порядка 10 доводов, доказательств со стороны налоговых органов. Поэтому минимальный уставный капитал – это ведь один из доводов. Смотрим в совокупности. Кстати, о чем, опять же, нам говорит судебная практика и о чем говорят налоговые органы, что они, собственно говоря, делают. Да? Вот, следующий признак.
Давайте мы сейчас очень коротко на рекламу прервемся, а потом уже по следующим признакам пробежимся.
Налоговый акцент.
13.21 на часах. Это программа «Налоговый акцент» на Эхипереми 91.2 FM. У микрофона Андрей Денисенко. Помогает мне ее вести Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». Наталья, еще раз приветствуем.
Приветствуем.
И да. В гостях у нас Вера Круч, налоговый эксперт, Вера Сергеевна. Продолжаем разбирать, препарировать критерии фирм-однодневок.
Веселые признаки.
Да.
Следующий признак, достаточно тоже распространенный, это массовый директор, либо массовый учредитель. Опять же, критерии массовости. Очень часто задают вопросы. Массово – это сколько?
В килограмм.
Говорите точно.
Три, больше и так далее.
То есть это когда один человек является директором сразу нескольких компаний?
Да. Значит.
Зиц-председатель фонда.
Ну, скажу так, встречала и три, и была формулировка, что это массовый, но это не распространено, что три массовый.
Uh-huh.
Речь, конечно, идет все-таки более, о более вопиющих случаях, то есть это 10, 20, 30. Причем были такие ситуации, когда это юридическое лицо, точнее, директор является в юридических лицах директором, и они расположены территориально в разных регионах Российской Федерации.
Ну что ж, может быть, у человека масштабный бизнес просто такой.
Сеть.
Да, конечно.
То же самое и по учредителям, тоже массовый учредитель, соответственно, да, то есть аналогично также. Следующий признак – это адрес массовой регистрации. То есть у нас есть в Перми адреса, уже на которых стоит пометка «адрес массовой регистрации». И, соответственно, если там зарегистрировано, то это тоже будет являться одним из признаков такого контрагента. Ну вот, собственно говоря, основные это признаки, они такие вот на поверхности лежат, и все.
Uh-huh.
То есть есть еще уточняющие признаки, точнее, в каждой конкретной ситуации можно еще сориентироваться, там, налоговые органы, точнее, делают акценты там на другие признаки, но это уже там индивидуально надо и в целом, индивидуально, точнее, смотреть. Вот в целом, вот отсутствие трудовых ресурсов, да, я отрезюмирую, отсутствие материальных ресурсов, отсутствие личных деловых связей конкретного директора, бухгалтерская и налоговая отчетность с большими показателями минимальной суммы налогов к уплате, бюджет, ну, вот массовый директор, массовый учредитель, и, соответственно, массовый адрес регистрации.
Uh-huh.
Ну и, как правило, вот по директорам еще тоже, соответственно, налоговые органы его допрашивают, там берут пояснения, либо есть в материалах дела, какие-то там его показания, полученные от органов внутренних дел. И он говорит о том, что этот массовый директор, я не участвовал в конкретной деятельности конкретного юридического лица, документы не подписывал. То есть вот такие вот обстоятельства, они будут свидетельствовать.
А есть ли какие-нибудь скоринговые программы, ну вот по примеру банковского сектора, да, где приходишь, говоришь, дайте мне, пожалуйста, кредит, тебе задают...
Изберу кредитную историю, изберу фирму однодневок.
Там вопросов 10-15, и по которым уже, в общем, понятно, давать человеку кредит, не давать человеку кредит. Вот было бы круто ведь, да, если бы была такая скоринговая программа, которую вообще, к которой имел бы доступ любой представитель бизнеса. Вот, скачал ты ее себе с сайта налоговой, да, и сиди себе, проверяй контрагентов, ставь галочки. Так, учредителя лично видел, да, там, хорошо.
Письмами обменялся.
Да, уставный капитал больше 10 тысяч, больше и так далее. Адрес нормальный, человеческий, нормальный, все, можно работать.
Ну, вот по поводу скоринговых программ. Здесь пришли на помощь налогоплательщикам разработчики 1С вот, и еще там других бухгалтерских программ. И они, соответственно, когда налогоплательщик начинает работать с новым контрагентом, грубо говоря, там есть подключение прямое к ЕГРЮ,
uh-huh.
Единому государственному реестру юридических лиц, и они уже там, соответственно, эти программы для конкретного налогоплательщика могут выдать там соответствующую информацию. То есть по каким-то признакам уже можно, да, определить. Это один момент. Второй момент. То есть, еще раз, проблема по фирмам-однодневкам — это проблема не только налогоплательщика, но и вообще в целом государства. Это у нас государственные масштабы, конечно же, да, на сегодняшний день. Вот. И, конечно, законодатель пытается решить этот вопрос, и в том числе путем, ну, не так оперативных изменений в законодательстве, как хотелось бы, но вот сейчас уже с 2016 года вступили изменения в 129 ФЗ, это закон о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. И там вот как раз по поводу вот этих программ налоговым органам даны полномочия, чтобы они вносили сведения о том, что адрес, например, недостоверный у конкретного юридического лица, либо директор, сведения о директоре недостоверны, либо сведения об учредителях недостоверны. Кроме того, налоговым органам дано право приостанавливать государственную регистрацию и запрещать в конечном итоге, ну и, соответственно, отказывать государственной регистрации каких-либо изменений.
Угу.
То есть это как раз вот все в рамках программы, но пока это еще определенные только шаги. То есть системы стремятся, конечно, стремятся налоговые органы к определенной системе, чтобы всем было понятно, но не быстро.
Приостановка государственной регистрации просто по решению налогового органа? Это да. Не по решению суда?
Нет, да, да.
То есть
да.
Вот учитывая все, дней. Учитывая все... А, на 20
да,
дней.
Выявили
а,
ну, какие-нибудь признаки, да. Сказали, нет, мы вас не будем регистрировать, Андрей.
На 20 дней хорошо. Я просто сначала подумал, что вот на основании, мы же до этого проговорили, что это во многом решения такие интуитивные, не подкрепленные законодательством. Да, сел такой налоговый инспектор. Что-то мне кажется, однодневка.
Какое-то название не нравится мне, да. Фамилия нет учредителя одного... тоже, да?
Нет, приостановка идет на 20 дней, но при этом тоже надо понимать, либо это в случае, если налогоплательщик либо совершает какие-то регистрационные действия, например, меняется директор. Ну, очень часто, что налоговые органы наблюдают? Допустим, началась выездная налоговая проверка, соответственно, налогоплательщик понимает, что, ну, вероятно, какие-то проблемы. И директор, он пытается себя, так сказать, хотя это абсолютно бесполезно, да, пытается себя снять ответственность путем внесения в ЕГРЮ сведения о том, что он уже не директор. То есть заменить на другое лицо. И налоговые органы вот в этом случае там могут приостанавливать государственную регистрацию, задавать там вопросы, проводить там, соответственно, различные мероприятия. То есть сейчас как раз закон этот расширил полномочия налоговых органов. Но, на мой взгляд, опять же, экспертно, это только все в плюс. То есть это все-таки поможет почистить, так сказать, единый государственный реестр юридических лиц, и добросовестный налогоплательщик, он, ну, уже более будет пользоваться добротной информацией, что, опять же, хорошо для него, чтобы потом ему такие вопросы не задавали. Конечно, полностью искоренить вот только вот этим законом и вот этими изменениями, конечно, нет. То есть надо более глобально.
Так получается, тогда, если исходить из тех признаков, которые мы обсудили, да, и тех дополнительных, которые еще существуют в рамках практики судебной, получается, каждая фирма практически может быть признана фирмой-однодневкой. Ну, большинство. Да, 80%.
Об этом многие налогоплательщики говорят, когда мы, соответственно, встречаемся в рамках семинарских занятий либо в рамках круглых столов. Они говорят, что так я и все мои друзья, мы все подходим под критерии фирмы однодневки. Вот, и здесь давайте все-таки поговорим по поводу должной осмотрительности. Вот, опять же, налоговые органы, формулируя свои претензии по поводу фирмы однодневка, они заявляют о том, что налогоплательщикам в конкретной ситуации не проявлена должная осмотрительность.
Да, мы говорили о тех ресурсах, куда можно обратиться, да, в прошлую программу.
Да, да, да. И вот опять же в законе написано, что такое должная осмотрительность. Высший арбитражный суд в 2010 году у нас в двух постановлениях сформулировал, что необходимо понимать. Это как Наталья уже говорила, там, что-то обращаемся к ресурсам, смотрим, зарегистрировано, не зарегистрировано, ну так вот, экспертно и все, поверхностно. На сегодняшний день это уже не рассматривается как проявление надлежащим образом должной осмотрительности. То есть еще нужны дополнительные мероприятия, как, да? Мероприятия по проведению по должной осмотрительности.
Хорошо, давайте мы о должной осмотрительности после федеральных новостей очень короткий. Продолжим.
Налоговый акцент.
13.33 на часах. У микрофона Андрей Денисенко. Программа «Налоговый акцент». Продолжаем общение с Натальей Русаковой и Верой Круч. Говорим мы сегодня о фирмах-однодневках.
Вопрос, на котором мы закончили, должная осмотрительность.
Да. Именно это... на ней.
С учетом,
на этом растяжимом понятии.
Да, с учетом современных трендов, что такое должная осмотрительность. То есть это на сегодняшний день, что плательщик должен зайти во все информационные базы и посмотреть, потому что налогоконтрагент существует, это уже само собой разумеющееся, с учетом последних трендов. Конечно, налоговые органы на чем настаивают? На том, чтобы контакты конкретного налогоплательщика с контрагентом были личные, насколько это возможно.
А можно да сразу вопрос? А как быть, допустим, в сфере строительства к налогоплательщику? Генподрядчик заключает договор, да, то есть и дает право своему контрагенту заключать договор с третьими лицами. Понятно, что генподрядчик не будет ни контролировать этих лиц, ни, соответственно, ни спрашивать, ни запрашивать от них документов. Он возмещает только расходы, ну, ему представляют документы на эти расходы. А потом по этим компаниям перепредъявляют налоги. Как получается, как схема посредничества или как это тогда расценивать?
Тут, кстати, вопрос методологически, у кого будут расходы и вычеты убирать по НДС. У заказчика либо у генподрядчика?
У генподрядчика.
Тут, ну, я еще условно говорю, что как бы варианты возможны. Там возможность заказчика вообще будет вопросы предъявлять, да? Вот я, собственно говоря, с этим уже тоже сталкивалась, такую точку зрения видела. Вот. Ну, здесь ведь, Наталья Александровна, практика идет по тому пути, что не разграничивает. Либо ты строитель, либо ты там торгуешь, либо там какими-то услугами там ты занимаешься. Соответственно, есть определенные, так опять же, с практикой сформулированные требования. Поэтому здесь вот, налогоплательщик для себя выбирает сам форму поведения, и законодатель говорит о том, что ты должен добросовестно соблюдать налоговое законодательство. И риски ты несешь. Если ты заключил с этим контрагентом, занимаешься такой деятельностью вот так вот, значит, ты и риски несешь соответствующие.
То есть специфика вида деятельности роли не играет.
Абсолютно. Абсолютно. Все налогоплательщики, требования ко всем налогоплательщикам едины. Так вот, в рамках должной осмотрительности максимально, что там рекомендовано, протоколировать встречи, переписку сохранять, конвертики, соответственно, сохранять.
Звонок. Да, давайте звоночек примем. Может быть, у нашего слушателя есть еще какие-то уточняющие вопросы. Добрый день, как вас зовут и вопрос ваш?
Добрый день, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Вы подняли, но почему, значит, ваши гости не говорят о том, что, значит, фирма «Однодневка», это понятно, то, что с ней работает, но по факту ни услуги, ни товары никакие по этим сделкам, которые с ней заключаются, не передаются.
Ага. Вы интересуетесь, что одним из признаков является непередача материальных
реальности
вот этих
сделки,
вот,
да? Реальности сделки, да, наверное, речь идет о реальности сделки, да? Про это спрашиваю.
Это самый главный как бы момент в этом всех в отношении с фирмой «Однодневки».
Вопрос в чем?
Я хотел просто уточнить и вот сказать, вот это самый главный момент.
Признак того, спасибо.
Что, значит, вот этой противоправной деятельности, то, что, значит, фактическая экономическая деятельность, она завуалирована, и, значит, по факту передача материальных ценностей не происходит и там оказание услуг.
Спасибо, спасибо,
и
Дмитрий.
Вот я вот это не услышал ни разу.
Угу, спасибо.
Ага, спасибо за напоминание. Собственно говоря, я почему не стала об этом говорить? Потому что в настоящее время практика, опять же, складывается таким образом, что налоговые органы, понятно, там, да, они исследуют вопрос реальности сделки, но вопрос, насколько эта реальность сделки доказана, не доказана в конкретной ситуации, она тоже экспертно у налогоплательщиков оставляет, ну, все в основном считают, что там есть реальность сделки, то есть она присутствует, но, соответственно, налоговый орган говорит, что это реальность сделки, в данном случае там нет, да, то есть не доказана эта реальность сделки. Вот, поэтому я про это не стала говорить, мы говорим только о внешних признаках. Реальность сделки — это достаточно очень сложный вопрос. Хотя, конечно, безусловно, я согласна абсолютно с Дмитрием о том, что это, инспекция — это как раз смотрят, исследуют и собирают соответствующие доказательства. Но, к сожалению, встречаются такие случаи, когда вроде и реальность сделки там не оспаривается, точнее, она оспаривается, но вроде есть какие-то признаки реальности сделки, но в целом мы все равно сделаем вывод о том, что там фирма «Однодневка», и уберем из расходов и из вычетов. То есть вот как раз вот в такой тональности я бы, конечно, сформулировала.
Но мы эту тему ведь, Андрей, по-моему, уже затрагивали с вами, когда разговаривали о схемах оптимизации, да, как раз что-нибудь существует. Один из вариантов, да. Поэтому.
Чем чревато попадание в взаимоотношения с фирмой «Однодневка»? Я сейчас даже не говорю уже о том, чем чревато регистрация фирмы «Однодневки».
Да? Тут, изначально, да?
Да, понятно, что чем-то чревато, но давайте по последствиям пробежимся.
Последствия достаточно серьезные в настоящее время для налогоплательщиков. Это исключение из расходов для цели налога на прибыль и исключение из вычетов для цели налога на добавленную стоимость. То есть это доначисление как итог.
То есть ты заплатил кому-то миллион, потом этого кого-то признали фирмой «Однодневка», и, соответственно, налоговая будет считать, что никому-то на самом деле миллион не платил, это твоя прибыль, и будь добр, с этого миллиона заплати.
Ну, суды называют и налоговые органы вслед за ними, это называют как рисковая предпринимательская деятельность, то есть ты, соответственно, не посмотрел, кто там у тебя на другой стороне, соответственно, ты несешь риски вот в этой части, в том, что там признают эту фирму «Однодневка», и тебе придется еще дополнительно заплатить налоги.
А не получается это двойное налогообложение?
По закону нет.
А по сущности же получается, да?
То есть сущности можно ставить вопрос таким образом, конечно, о том, что идет речь о некоем двойном налогообложении. Но по закону, конечно, здесь как бы речь об этом не идет.
То есть опять законом не урегулировано, да? Такое
законом не урегулировано, да, поэтому налогоплательщики могут профессионально тоже поучаствовать в обсуждении этих вопросов.
Ну, просто все равно мне... Нет, я понимаю. Классическая история получается, что...
Как ни крути.
Что с точки зрения законодательства все верно, а по сути безобразие. Ну, по крайней мере, в некоторых случаях, да, ведь нельзя исключить возникновение такой ситуации, когда, ну, вполне себе компания на тот момент, бывшая добропорядочным налогоплательщиком, ни разу не фирма «Однодневка», да, потом вдруг стала этой фирмой «Однодневкой», но на тот момент она была нормальным юрлицом, когда я ей деньги платил, да, и услуги она мне в полном объеме оказала, например, или товар в полном объеме отгрузила. Ну, вот купил я на 1 000 000 рублей спичечных коробков себе, и все, и счастливо их потом продал. А потом выясняется, что эта фирма «Однодневка», оказывается, и коробки-то были ненадлежащего качества, и переплатил-то я им в 10 раз, а то и в 100, а то и в 1000, да, и не стоили они на самом деле того миллиона.
А потом еще налоговые органы вопросы задают, а дальше еще и можно речь вести и о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц. Но это уже тема отдельного, я думаю, разговора. Я просто говорю относительно последствий. Ну и так, так все достаточно.
А уголовная ответственность там по каким статьям наступает? Ну, если так вкратце хотя бы пробежаться по
всем. Все зависит от того, какая ситуация будет. Если, например, мы будем говорить, ну, налоговые органы выявляют фирму «Однодневку» в рамках камеральных проверок, и где получилось у налогоплательщика возмещение НДС, когда бюджет должен деньги вернуть налогоплательщику НДС, да, в виде живых денег. Вот, и если, соответственно, прошла камеральная проверка, принято такое решение, деньги зачислили на счет, вернули плательщику, то тогда это уже будет мошенничество. Это рассматривается как через уголовный состав по 159-й, да, мошенничество. Вот. Можно и говорить о фирмах-однодневках в контексте 199-й, как уклонение от уплаты налогов. То есть такие прецеденты тоже есть.
Давайте звоночек еще примем. Добрый день, вы в прямом эфире, как вас зовут и вопрос ваш?
Добрый день, меня зовут Сергей, я вот ситуацию хотел, чтобы вы выяснили. Мы занимаемся предпринимательской деятельностью, строительным бизнесом, оплачиваем по факту выполненных работ. То есть организации подрядные, их очень большое количество, там электрика, водопровод, они по договору берут на себя ответственность выполнить работы с поставкой материалов. Я не отслеживаю, где они покупают эти материалы. И произвожу оплату после подписания КСС-3 в рамках того договора, который мы заключили. И если эта организация будет признана там фирмой «Однодневкой», хотя мы там перед заключением договора проверяем там в базе налоговой, потом еще фонд социального страхования, если она там зарегистрирована, производит какие-то отчисления. Вот. К нам как-то может это отразиться, что мы производим оплаты по факту выполненных работ?
Ясно, ясно. Спасибо, Сергей, поняли ваш вопрос.
Ну, здесь сам по себе факт оплаты по факту выполненных работ либо авансирования, но вообще значения не имеет. Поэтому здесь будут налоговые органы проверять и устанавливать круг тех обстоятельств, которые будут свидетельствовать либо не свидетельствовать о том, что конкретное лицо является фирмой «Однодневкой». Поэтому...
Ну, здесь, наверное, они будут анализировать еще их подрядчиков, да, от кого они вообще эти материалы приобрели изначально, были ли вообще эти материалы?
Ну, опять же, мы говорим о реальности сделки. Реальности. Да, конечно, инспекция пойдет смотреть там до, грубо говоря, первого звена, то есть она будет устанавливать, соответственно, там, откуда вообще изначально пошел этот товар. Ну, то есть это как раз электронное декларирование по НДС, оно на сегодняшний день это позволяет сделать налоговым органам, чем активно инспекция пользуется.
То есть совет налогоплательщику не отпускать все на самотек, а все-таки хотя бы выезжать на место там стройки или какого-то осуществления услуг или работ на объект и все-таки как-то хоть иногда смотреть, да?
Смотреть, ну и контактировать. Все-таки контактировать. Вот личные контакты и документация личных контактов, она имеет очень важное значение в настоящее время.
Ну, в общем, возвращаемся к старой доброй формуле «доверяй, но проверяй», да, как, опять же, мы с Натальей в одной из прошлых программ уже упоминали, что, в общем, большинство европейских компаний так и работает, пока не увидят вживую своего контрагента, не проведут с ним именно живые переговоры, никакого дальнейшего движения по сделкам не будет, да.
Причем эти переговоры, они там даже не в один раунд.
Да, да, безусловно.
Соответственно, они там...
Все фиксируются.
Да, и все командировочные расходы, протоколы составляются, все это подшиваются. Да, вот речка.
Может быть, придем к этому когда-нибудь?
Ну, дай-то Бог.
Взглядами.
Что ж, друзья, вынуждены заканчивать. Напомню, что в эфире была программа «Налоговый акцент». Провел ее Андрей Денисенко в гостях. Помогла мне провести ее Наталья Русакова, директор юридической компании «Магнат Пермь». И в гостях у нас была Вера Сергеевна Круч, налоговый эксперт. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на эхе.
Спасибо всем.
Спасибо всем. До свидания.